раз об этих происшествиях есть восторженные строки в Жихаревском дневнике чиновника. Они потому ценны, что принадлежат не военному литератору, записному театралу, и еще потому, что неофициальные частные петербургские оценки деятельности Дмитрия Николаевича встречаются изредка. Порой даже создается впечатление полного неведения Петербургом России о делах на Средиземном море. И хотя действительно внимание общества было приковано к событиям на континенте, Жихарев такое впечатление до некоторой степени рассеивает. «Толкуют, — читаем в дневнике чиновника, — что адмирал Синявин, высадив внезапно команду человек в 300 на один из далматских островов Курцоле, занятый французами, перебил и взял в плен у них много людей и совершенно вытеснил их оттуда. О великих способностях и неустрашимости Синявина говорят очень многие, подчиненные его обожают. И, кажется, он пользуется общим уважением и большой народностью». Интересно и это последнее. Большой народностью. В боях у Далматинского побережья, как и в боях на материке, участвовали черногорцы. Они, замечает Броневский, отличались не только храбростью, но повиновением и человеколюбием. Это объяснялось присутствием Синявина. В других случаях мужланы, как третировал черногорцев Мормон, не церемонились с врагами, и французские генералы письменно жаловались Дмитрию Николаевичу на жестокость горцев. А Синявин спокойно возражал: «О черногорцах и приморцах, которцах, считаю нужным дать вам некоторое понятие. Сии воинственные народы очень мало еще просвещены, однако никогда не нападают на дружественные и нейтральные земли, особенно бессильные. По их воинским правилам оставляют они жизнь только тем, кои, не вступая в бой, отдаются добровольно в плен, что многие из ваших солдат, взятых ими, могут засвидетельствовать». Сражаясь под рукой Синявина, черногорцы впервые получили охоту на кораблях плавать, а вернувшись домой, в горы рассказали чудеса своим друзьям. Имя Синявина, подчеркнул Броневский, соединило имя русского с славянским. Впоследствии Огюст Мормон брюзгливо сказал Петру Негушу: «Какое дело вам до русских, этого непросвещенного и сурового народа, который и вам неприятель и желает привести всех вас в рабство?» Глава черногорцев ответил: «Прошу, генерал, не трогайте моей святыни и знаменитой славы великого народа, которого и я тоже верный сын. Русские не враги наши, но единоверные и единоплеменные нам братья, которые имеют к нам такую же горячую любовь, как и мы к ним. Из одного только малодушия вы ненавидите и черните русских, а другие славянские племена ласкаете для того, чтобы ваш император мог легче и лучше достичь своей цели. Но мы, славяне, полагаем нашу надежду и славу только на единоплеменных братьев русских, ибо падут без них и все остальные славяне, а кто против русских, тот также против всех славян». Мысль о важности тесного содружества русского и славянского народов, столь энергично высказанная вождем черногорцев, разделялась не только им самим и не только Синявиным. Тут надо несколько отвлечься от синявинской повседневности. Отвлечение необходимо. Попробуем проникнуть в сферу политического мышления нашего героя. С первых лет царствования Александра I в русской внешней политике наметился тот курс, который связывается с уже не раз помянутым Чарторижским. Князя Адама и при жизни, и посмертно не однажды попрекали польским происхождением. Оттого, дескать, ему присущи антирусские устремления. Князь Чарторижский не думал ни о польской, ни о русской, ни вообще о славянской черни. Человек даровитый и умный, он доказывал и отстаивал только то, что представлялось ему необходимым, нужным, выгодным для правящей верхушки. Не его вина и не его заслуга в том, что, решая балканский вопрос, он объективно приносил пользу славянству, ибо разработал проекты создания на Балканах независимой славянской федерации или нескольких независимых государств.